Глава 78. Приемлемое исповедание. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Условия получения Божьей милости просты, справедливы и разумны. Господь не требует от нас сделать нечто неимоверно тяжелое, чтобы получить прощение греха. Нам нет необходимости совершать длительные и утомительные паломничества или накладывать на себя мучительные епитимии, чтобы заслужить благоволение Бога Небесного или искупить наши беззакония. Но кто исповедует и оставляет свой грех, тот будет помилован. Это драгоценное обетование дано падшему человеку, чтобы побудить его уповать на любящего Бога и искать вечную жизнь в Его Царстве. Мы читаем о том, что Даниил, пророк Божий, был человеком, возлюбленным небом. Он занимал высокое положение при Вавилонском дворе, но служил Богу и почитал Его как в дни благоденствия, так и в дни бедствия. Тем не менее он смирил себя и исповедовал свой грех и грех своего народа. В глубокой сердечной скорби он признавался. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Даниил не стремился оправдать себя или свой народ перед Богом, но в смирении и раскаянии души исповедовал все его преступления, дав им справедливую оценку и оправдав Божьи действия в отношении своего народа, поправшего его требования и не внимавшего его уговорам. Сегодня имеется та же большая потребность в искреннем, чистосердечном покаянии и исповедании. Люди, не смирившие свою душу перед Богом и не признавшие свою вину, еще не выполнили первое условие принятия. Если мы не пережили того покаяния, о котором впоследствии не сожалели, и не исповедали свой грех в истинном смирении души и сокрушении духа, возгнушавшись своим беззаконием, значит, мы никогда еще по-настоящему не стремились к прощению греха. А если никогда не стремились к этому, то никогда и не обретали мир Божий. Единственная причина, по которой нам, возможно, еще не отпущены прежние грехи, состоит в том, что мы не хотим смирить свои гордые сердца и согласиться с условиями слова истины. По этому поводу нам дано ясное и понятное наставление. Исповедание греха публичное или личное, должно быть чистосердечным и добровольным. Его не следует вытягивать из грешника. Оно не должно быть небрежным или легкомысленным, и не надо навязывать его тем, кто не осознает омерзительный характер греха. Исповедание со слезами и печалью, когда человек изливает душу перед Богом, обязательно будет принято безгранично сострадательным Богом. Псалмопевец говорит: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Слишком многие исповедуются подобно фараону, когда над того обрушились Божьи суды. Он признавал свой грех, дабы избежать дальнейших бедствий и наказания. Но как только язвы прекращались, снова бросал вызов небу. Таким же было и исповедание Валаама. Устрашившись ангела, вставшего на его пути с обнаженным мечом, он признал свою вину, лишь бы не лишиться жизни. В этом случае не состоялось искреннего раскаяния в совершенном грехе. Не было сокрушения и перемены намерений. Не появилось ненависти ко злу и не оказалось ценности или добродетели в его исповедании. Иуда Искариот, предав своего Господа, вернулся к священникам, восклицая: «Согрешил я, предав кровь невинную». Но он не исповедовался так искренне, чтобы получить милость и прощение от Бога. Ужасное чувство осужденности, страшное ожидание будущего суда вынудило его виновную душу признаться в совершенном преступлении. Иуду страшили последствия предательства, и этот страх вынудил его признаться в тяжком грехе. Он не чувствовал в душе глубокой, чистосердечной печали от того, что предал Сына Божьего на посмеяние, бичевание и распятие, что он отдал святого Израилева в руки нечестивых и бессовестных людей. Его исповедь родилась в эгоистичном и помраченном сердце. После того, как Адам и Ева вкусили запретного плода, они преисполнились чувством стыда и страха. Сначала они думали только о том, как оправдать свой грех перед Богом и избежать ужасного смертного приговора. Когда Господь спросил об их грехе, Адам ответил, возложив вину частично на Бога и частично на свою спутницу. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Жена возложила вину на змея, сказав: «Змей обольстил меня, и я ела». Иными словами, зачем ты создал змея? Зачем ты впустил его в Едем? Эти вопросы как бы предполагали оправдание ее греха. То есть Ева возложила на Бога вину за свое падение. Дух самооправдания зародился в отце всякой лжи, и он проявляется во всех сыновьях и дочерях Адама. Такого рода исповеди не вдохновляются Божественным Духом и не будут приняты Богом. Истинное покаяние дает человеку мужество полностью возложить вину на себя и признать ее без всякого обмана или лицемерия. Подобно бедному мытарю, не смевшему даже поднять глаза к небу, он будет ударять себя в грудь и взывать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» И все, признающие свою вину, получат оправдание, ибо Иисус будет предлагать заслуги своей крови за кающуюся душу. Для человека не унизительно склониться перед Создателем, исповедовать свои грехи и умолять о прощении через заслуги распятого и воскресшего Спасителя. Благородно признать свою неправду перед тем, кого вы ранили своим беззаконием и непослушанием. Это возвышает вас перед людьми и ангелами, ибо унижающий себя возвысится. Но кто преклоняет колени перед падшим человеком и в исповеди открывает ему свои тайные помышления и фантазии сердца, тот бесчестит себя, унижает свое человеческое достоинство и заглушает все благородные порывы своей души. Когда он открывает сокровенные грехи своей жизни священнику, испорченному вином и распутством, его нравственные нормы снижаются, а сам он в результате оскверняется. Бог низводится в его мыслях до подобия грешного человека, ибо священник выступает как представитель Бога. Именно этим унизительным исповеданием человека перед падшим человеком объясняется умножение зла, которое оскверняет мир и готовит его к окончательному уничтожению. Апостол говорит: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Этот текст Писания истолковывается таким образом, чтобы с его помощью обосновать практику отпущения грехов священниками, но в нем говорится совсем о другом. Исповедуйте свои грехи перед Богом, который только и может простить их, а свои проступки друг перед другом. Если вы обидели своего друга или ближнего, вам надо признать свою неправоту, а его долг – с радостью простить вас. После этого вам необходимо искать прощение у Бога, потому что брат, которого вы ранили, – Божья собственность, и, обидев его, вы согрешили против его Творца и Искупителя. Вам нужно излагать это дело не перед священником, но перед единым истинным посредником, нашим великим первосвященником, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, и который может сострадать нам в немощах наших и очистить нас от всякого порока и нечестия. Когда Давид согрешил против Урии и его жены, он умолял Бога о прощении. Он говорит: «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими соделал». Все зло, которое мы причиняем ближним, рикошетом бьет по Богу. Поэтому Давид ищет прощения не у священника, а у Творца человека. Он молится: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Истинное исповедание всегда носит определенный характер и раскрывает конкретные грехи. Это могут быть такие грехи, которые следует открывать только Богу. Это могут быть пороки, которые надо исповедовать перед людьми, которых вы больно ранили. Или же это могут быть ошибки и промахи общего плана, в которых следует признаться перед всем собранием. Но любое исповедание должно быть определенным и по существу. Надо признаваться именно в тех грехах, в которых вы виновны. Когда Израиля угнетали аммонитяне, избранный народ воззвал к Богу. Это обращение раскрывает определенный характер истинного исповедания. «И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: „Согрешили мы перед Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам“. И сказал Господь сынам Израилевым: „Не угнетали ли вас египтяне, и аммореи, и аммонитяне, и филистимляне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время“. И сказали сыны Израилевы Господу: „Согрешили мы. Делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне“. Затем они стали действовать в согласии со своим исповеданием и молитвами, и отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И большое любящее сердце Бога воскорбело, и не потерпела душа его страдания Израилева. Исповедание будет неприемлемо для Бога без искреннего покаяния и преобразования. В жизни должны произойти решительные перемены. Все оскорбительное для Бога необходимо удалить. Это и будет следствием подлинной печали о грехе. Описывая плоды покаяния, Павел говорит: «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». В дни Самуила израильтяне отошли от Бога. Они страдали от последствий греха, ибо утратили веру в Бога, потеряли из виду Его силу и мудрость управлять народом, потеряли уверенность в Его способности защитить и поддержать свое дело. Они отвернулись от великого правителя вселенной и пожелали иметь такую же систему управления, как и у окружавших их народов. Прежде чем израильтяне обрели мир, им пришлось пойти на вполне конкретное признание: «Ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Израильтяне должны были исповедоваться в том самом грехе, за который были обличены. Их неблагодарность, тяжким бременем легла на их души и разделила их с Богом. Когда грех умерщвляет нравственное восприятие, грешник не замечает недостатков своего характера и не сознает чудовищности совершенного им зла. И если он не подчинится убеждающей силе Святого Духа, то останется частично слепым в отношении своего греха. Его признания не отличаются искренностью и серьезностью. Ко всякому исповеданию своей вины он присовокупляет оправдание, лишь бы как-то извинить свое поведение. Он заявляет, что если бы не определенные обстоятельства, он никогда не совершил бы того или иного поступка, за который его упрекают. Но примеры подлинного покаяния и смирения в Слове Божьем открывают нам такой дух исповедания, в котором нет места извинению греха или попытке самооправдания. Павел не пытался оградить себя. Он рисует свой грех в самых мрачных красках, не пытаясь уменьшить своей вины. Он говорит: «Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Павел без колебаний заявляет, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Сердце смиренное и сокрушенное, смягченное истинным покаянием, по достоинству оценит любовь Божью и цену Голгофы. И как сын исповедуется любящему отцу, так и истинно кающийся приносит все свои грехи Богу. Написано: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.